«А что, до него ее не было?» — спросил Мария. «До него не было», — отрезал Володин. «Это как? Не поймешь», — сказал Володин. «А ты попробуй, объясни», — сказал Мария. «Может, и пойму». «Ну скажи, почему этот Мерседес реальный?» — спросил Володин. Несколько секунд Мария мучительно думал. «Потому что он из железа сделан», — сказал он. «Вот почему. А это железо можно подойти и потрогать». «То есть ты хочешь сказать, что реальным его делает некая субстанция, из которой он состоит?» Мария задумался. «В общем, да», — сказал он. «Вот поэтому мы Аристотеля и рисуем, потому что до него никакой субстанции не было», — сказал Володин. «А что же было?» «Был главный небесный автомобиль», — сказал Володин, «по сравнению с которым твой 600-й Мерседес — говно полное. Этот небесный автомобиль был абсолютно совершенным, и все понятия и образы, относящиеся к автомобильности, содержались в нем одном. А так называемые реальные автомобили, которые ездили по дорогам Древней Греции, считались просто его несовершенными тенями, как бы проекциями. Понял?»
«Понял. Ну и что дальше?»
«А дальше Аристотель взял и сказал, что главный небесный автомобиль, конечно, есть. И все земные машины, разумеется, являются просто его искаженными отражениями в тусклом и кривом зеркале бытия. В то время спорить с этим было нельзя. Но кроме первообраза и отражения, — сказал Аристотель, — есть еще одна вещь. Тот материал, который принимает форму этого автомобиля. Субстанция, обладающая самосуществованием. Железо, как ты выразился. И вот эта субстанция и сделала мир реальным. С нее вся эта ебаная рыночная экономика и началась. Потому что до этого все вещи на Земле были просто отражениями. А какая реальность, скажи мне, может быть у отражения? Реально только то, что эти отражения создает».
«Ну, знаете, — заметил я тихо, — это еще большой вопрос». Володин проигнорировал мои слова.
«Понятно?» — спросил он Марию.
«Понятно», — ответил Мария.
«Что тебе понятно?» «Понятно, что ты псих в натуре. Какие же в Древней Греции могли быть автомобили?»
«Фух», — сказал Володин, — «как это мелко и безошибочно. Тебя так и правда скоро выпишут».
«Дай-то бог», — сказал Мария.
Сердюк поднял голову и внимательно посмотрел на Марию.
«Ты, Мария, — сказал он, — сильно за последнее время сучился. Вот что. В духовном смысле. А мне отсюда выйти нужно. Понял? Я не хочу, чтобы у меня здесь вся жизнь прошла».
«Дурак ты, Мария», — презрительно сказал Сердюк.
«Неужели ты не понимаешь, что у вас с Арнольдом любовь только здесь может быть? Фильтруй базар, а то я тебе, журавлиная морда, этим бюстом башку разобью».
«Ну, попробуй, козел», — сказал побледневший Сердюк, вставая со стула. «Попробуй».
«А я и пробовать не буду», — тоже вставая, ответил Мария. «Я просто сделаю, и все. За такие слова убивают в натуре». Он шагнул к столу и взял бюст. Дальнейшее заняло от силы несколько секунд. Мы с Володином вскочили со своих мест. Володин обхватил руками рванувшегося к Марии Сердюка. Лицо Марии исказилось гримасой ярости. Он поднял бюст над головой, замахнулся им и шагнул к Сердюку. Я оттолкнул Марию и увидел, что Володин схватил Сердюка таким образом, что прижал его руки к туловищу, и если Мария все-таки ударит его бюстом, тот не сможет даже закрыться ладонями. Я попытался разорвать руки Володина, сцепленные на груди у закрывшего глаза и блаженно улыбающегося Сердюка, и вдруг заметил, что Володин с ужасом смотрит мне за спину. Я повернул голову и увидел мертвое гипсовое лицо с пыльными бельмами глаз, медленно опускающееся на меня из-под засиженного мухами штукатурного неба.